Мы находимся в книге Иисуса Навина, так что, пожалуйста, откройте. Будем читать сегодня с 9 главы. Пожалуйста, книга Иисуса Навина, 9 глава. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, хитеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и евусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом Навином и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус Навин сделал с Иорданом и Гаем, употребили хитрость, пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих, и ветхие, изорванные и заплаченные мехи вина, и обувь на ноги их была ветхая и заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневый. Они пришли к Иисусу Навину в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтян: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу Навину: «Мы рабы твои». Иисус Навин же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу Его, и все, что сделал Он в Египте, и все, что Он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царю Сивонскому, и Огу, царю Вассанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины пали, и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеб на дорогу и пойдите в страну навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз». И здесь повторяется то, что мы уже читали, 14 стих. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус Навин с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялся им, поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут вблизи их. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им, Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптала на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус Навин призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу Навину сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей всей земли пред лицем вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нам жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступил с ними так, избавив их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил Иисус Навин в тот день, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже для сего дня на месте, какое не избрал бы Господь». Длинный отрывок, целую главу мы здесь почти прочитали, чтобы мы имели исторический контекст, что случилось. Это вся книга, это не просто, как я уже говорил не один раз, это не просто история народа Израилева, когда они вступили в земли и должны были завладеть ее, но мы здесь находим духовные принципы, которые наставляют нас и учат нас, как мы должны и в наше время жить, особенно как избранный народ Божий в наше время, как Церковь Господня. В прошлое воскресенье мы побеседовали немножко, как Иисус Навин вел народ в послушании и вел их на гору Герезим и Евал, и там они построили жертвенник. Помните? Помните эту картину? Там они поставили памятные камни, и на этих камнях Иисус Навин написал закон Господень. Устно он потом читал закон народу. Весь народ собрался там. В это время в Израиле было, по крайней мере, 2, может быть, 2,5 миллиона населения, когда они переселились туда. И помните, 6 колен были на одной горе, и 6 колен были на другой горе. Между ними была большая долина. И даже сегодня, если вы поедете в Палестину, в Израиль, на это место, там получается как натуральный амфитеатр. Вы можете стоять и без микрофонов говорить, и все на горе будут вас слышать. И этот весь народ стоял там и слышал, как закон Господень читал Иисус Навин. И они посвятили себя, как народ, Господу, опять, снова. И сказали: мы народ Господень, и мы будем все выполнять, что Господь говорит. Это был символический момент в жизни Израиля, в жизни этого поколения, новое поколение, которое выросло, которое родилось и выросло в пустыне в течение 40 лет, когда они ходили по пустыне, и теперь они вошли в обетованную землю. И это не только символический момент для них, посвящение Господу, поклоняться Господу, но это был момент, когда они осознали, что победу, которую они имели над Иерихоном и над городом Гаем, эта победа была дана им от Бога. И они в этот момент богопоклонения воздают Богу славу за победу. Потому что они осознали, что это было от Господа. Преданность Господу – это слово. Мы осознаем, что это обозначает. По-английски слово потребляется commitment. В данном случае, когда они себя снова предали Господу, это слово называется recommitment. Снова посвятить себя, служить Господу. Это посвящение, это включает. И вот очень важно, потому что в этой главе мы видим, что Иисус Навин и начальники выполняют то слово, ту клятву, которую они дали этому народу, который пришел с хитростью, чтобы обмануть их. Но они дали им слово, и они сдержали свое слово. Наше посвящение Господу, оно включает наши слова. Когда мы вступаем в завет с Господом, когда мы крещение принимали, мы дали обет Господу, мы дали Господу наше слово, наше обещание, что мы будем жить и служить Господу. Наше слово очень важно. Хотя в наше время очень мало людей придают значение к серьезности тем словам, которые выходят с наших уст. Каждое слово, которое мы произносим, и даже глубже Господь знает наши помышления, которые становятся нашими словами. Но за каждое слово мы дадим Богу отчет. Я думаю, будет особенный отчет за те слова, которые мы произнесли и не выполнили. Мы много даем слов в нашей жизни. Мы, когда поступаем на работу, мы даем наше слово, наш обет тому человеку, который нас нанял, что мы будем усердно для Него работать, чтобы и Ему было прибыль, и нам была зарплата. Мы, когда вступаем в брак, мы даем наше слово перед Господом, перед свидетелями, кому-то, что мы даем им наше все, на всю нашу жизнь. Мы, когда становимся членами церкви, мы дали слово, что мы будем трудиться в церкви теми дарами духовными, которые Господь даровал нам. Мы даем обещание Господу материально участвовать в служении нашей церкви. Мы даем обет Господу, что мы будем молиться за друг друга. Что мы будем Слово Господне не только читать, но изучать Его и знать Его. И чтобы мы тогда не только знали Его, изучали, но так жили, как здесь написано. И это все израильский народ здесь делает в этот момент богопоклонения и посвящения. Помните, сколько там было жертв? Мы в прошлое воскресенье читали, там было две жертвы. Первая жертва была жертва всесожжения. И это показывает, и это символически показывает то наше посвящение, когда мы полностью отдаем себя Господу, быть Его народом. И эта жертва, она полностью сжигалась перед Господом, и ничего не оставалось. Но там была вторая жертва, жертва мира. И эта жертва, тот человек, который ее приносил перед Господом, он имел право вкушать от этой жертвы, когда она приготовилась, он мог собрать свою семью, своих друзей и священников, которые совершили эту жертву, и вместе перед Господом могли радоваться там и кушать ее, и так и написано. И это показывало тоже свое посвящение Господу. Итак, мы видим, что Иисус Навин и начальство израильское, несмотря на то, что эти люди пришли и обманули им, но не дали им слова. И мы видим в этой главе последствия того, что случилось, ради того, что они выполнили слово, которое они дали этому народу. Третий по пятый стих мы здесь, когда читали, я хочу первое обратить наше внимание на то, что эти жители Гаона услышали, и что они сделали? Что они услышали? Они услышали то же самое, что услышали жители Иерихона. Они услышали то же самое, что услышали жители города Гая. Здесь первый стих и второй написано, что собрались цари. Шесть народов собрались воевать против Израиля. Они услышали то же самое, что жители Гавана услышали. Что они услышали? Они в течение 40 лет слышали, что Бог сделал в Египте. Как Господь поразил Египет, наказал фараона и египетский народ. Они слышали за этих других царей, которые напали на Израиль в пустыне. И как Господь даровал Израилю победу. Они слышали, как Господь в течение 40 лет питал народ израильский манной. Они слышали, они знали, что случилось с Иерихоном, с Гаем. И этот народ, они получили какой-то страх. Они тот же самый страх имели, который жители Иерихона имели, когда сердце их, говорится, как вода, расплавилось. Они знали, что Господь повелел Моисею в книге Второзакония. Давайте прочитаем 20 глава. Что Господь сказал сделать жителям, которые жили в этой обетованной стране, которую Господь обещал своему народу. 20 глава Второзакония, начиная с 16 стиха. «Города их, этих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй живых ни одной души, но предай их заклятие хитеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, 18 стих, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». Господь даровал этим народам более 400 лет примириться с Богом, покаяться, И они отвергали Бога. Мы не знаем, какими путями, но Бог говорил им. Они знали о этом Боге. И они слышали о чудесных Его делах. И до сих пор, до этого народа, жителей Галона, одна только Рав пришла к Господу с верой. Она правильно пришла к Господу с верой. Эти жители, они немножко иначе пришли, но они все-таки, они осознавали, они услышали, и они знали свою судьбу. Они знали, что они преданы смерти, и что их Иисус Навин с израильским народом должен уничтожить. Конечно, они, здесь написано, они с хитростью сделали. Они обманули. Обман является грехом, братья и сестры. Это серьезный грех. Бог прощает грехи. Если мы каемся и просим у Него прощения, исповедуем наши грехи. Но за каждый грех есть последствия в нашей жизни. И, к сожалению, этот обман, который эти люди сделали, они привели народ израильский, и они сделали союз с ними. И был результат и для Израиля, и для этих людей в течение истории всей израильского народа. И эта глава немножко открывает нам это. Но я хочу подтвердить еще раз эту мысль, что все наши действия имеют последствия. И иногда серьезные последствия до самой конца нашей жизни. Некоторые грехи последствия имеют до последнего нашего дыхания. Первые два стиха здесь очень интересно написано, что шесть царей собрались, соединились воевать против Израиля. И здесь ни одного слова не сказано, что они страшились Израиля или Бога Израиля. Предыдущие главы говорили, что и жители всей земли, всей страны, значит, включая этих шесть царей, жители и царь Иерихонский, они имели страх, они боялись Израиля, видя и слыша, что Бог делает. Эти цари теперь, они не боятся и не страшатся Израиля. Почему? Вы не задумывались на эту тему? Здесь ясно написано. Ни одного слова нету, что они боялись. Наоборот, они думали, что они могут победить Израиль. Это результат греха одного человека. Если бы Ахан не согрешил, Израиль имел бы победу над городом Гаем сразу, в первый раз. И страх Господень бы еще больше наполнил бы сердца этих всех жителей страны. Но не увидели, что народ Господень можно победить. Они не знали, почему Господь предал Израиль в руки тех жителей Гая. И почему погибло там 36 человек. Они не знали, что это был результат греха, который порвал общение между Богом и народом Господним. И что это было наказание от Господа народу. Хотя это был результат греха одного человека. И эти цари, они этого не знали. Они только знали, что Израиль понес поражение. И это вдохновило их. Конечно, они тоже не знали, что грех, который этот человек совершил, что Господь имел повеление, этот человек был предан смерти, и что народ был восстановлен опять с Господом, и Господь опять благословил народ и даровал им победу над Гаем. И что Господь обещал опять Иисусу Навину, что всех царей, все города Он предает в этой обетованной земле своему народу. Эти шесть царей этого не знали, потому что они не знали Господа. Но жители эти Галона, они все-таки страх этот имели. Они решили этим подходом подойти и обмануть Иисуса Навина. Если бы они, и подумайте за эту мысль, если бы они пришли как Раав, с верою, то как вы думаете, милость и благодать Господня бы излилась бы на них или нет? Конечно. Проходящие к Господу Господь никогда не отвергает. Каждый приходящий к Господу и просящий у Него получает благодать и милость Господнему. Но все-таки эти люди, их мотивация была остаться в живых. Когда мы сравниваем Раав, она не только живая желала иметь жизнь, но она хотела иметь духовную жизнь, вечную жизнь. Эти люди, они только думали о физической жизни, чтобы остаться в живых. И они готовы были остаться на всю свою жизнь рабами и служить трудной работой, только чтобы остаться в живых. Они были согласны на это. Но лучше было бы, если бы они, как Раав, пришли с верой. Так что мы видим, что они услышали. Они услышали о живом Боге, единственном Боге, Бог, который имеет имя Иегова, которому Израиль поклонялся. Они слышали. И что они сделали? Они решили таким обманом заключить союз с Израилем. Почему? Потому что они осознавали и они слышали, что этот Бог и Его Слово неизменно. То, что Бог обещал более 400 лет тому назад Аврааму, Господь исполняет. И они знали, что если они заключат завет или союз с этим народом, что этот народ, будучи народом Божьим, он выполнит Слово, которое они дали. И они этот закон потребили для своего блага, если можно так сказать. И что я хочу этим подчеркнуть? Я хочу подчеркнуть то, что сатана и наши враги духовные, враги церкви, они очень хорошо знают Слово Господне. И Слово Божие нас ясно учит, что сатана часто подходит к нам, как ангел света, и предлагает нам Слово Господне, искушает, испытывает нас Словом Господним. Самого Господа он искушал Словом Господним. Не написано ли, говорил сатана Господу? Или не знаешь ли ты? Братья и сестры, мы должны сторожиться. Сатана, он иногда, как рыкающий лев, подходит к нам. Но чаще всего к верующему человеку он подходит Словом Господним. И старается его как-то немножко там какую-то одну запятую изменить или одну букву, или одно слово, чтобы привести верующего человека в заблуждение. 6-7 стих, второе, хочу обратить наше внимание на то, что они сказали. Ихние слова, это были слова обман, ложь. По крайней мере, здесь 5 есть выражения, которые были ложь. Во-первых, они сказали, что они пришли из дальней страны. Если вы посмотрите на карту Палестины, я вас в прошлое воскресенье поощрялся, вы дома посмотрели на картину, и вы посмотрите на географию. Этот город был 25 миль от Галгал, там, где израильский народ был. А 25 миль это можно здоровому человеку за один день пройти, или, по крайней мере, за 2 дня. Так что они не были из дальней страны, как они представили себя. Во-вторых, их одежда и пища, которую они имели, это тоже был обман. Как вы думаете, за 2 дня хлеб может испортиться? Или вещи могут... Или туфли, или сандалии, которые они имели, которые они подставили. Абсолютно нет. Это был обман. В-третьих, они себя представили. И обратите внимание, это очень важный такой нюанс. Первый и второй стих, там говорится за 6 народов и 6 царей. Цари, которые господствовали над своими городами. Эти жители... Они говорят, наши старейшины нас послали. Очевидно, этот город, он имел другую структуру государства или другую структуру тех, которые над ними владели. У них не было царя, они имели группу людей, которые владели над них или руководили ими. Но дело не в том, а дело в том, что они тоже и в этом обманули. Они сказали, что нас прислали те, которые над нами. Хотя они сами были те, которые во главе были. Так что они даже себя представили как посланники, когда они сами за себя говорили. Четвертое, обратите внимание, что они потребляли выражение «мы ваши рабы». Они были их рабами в этот момент? Абсолютно нет. Они были их врагами. Рабы, враги – это совсем противоположные слова. Но они себя представили так мило Иисусу Навину, чтобы ему обмануть. И пятое, и самое важное. Они употребляют имя Бога Израилева. Твой Бог. Твой Господь, Бог Израиль. Они говорят за славу Господню. Да, слава Господня, она предшествовала народ израильский. Слава Иисуса Навина шла вперед от него. Слава Израиля, она предшествовала их. И они слышали о нее. Но они не совсем правильно это все воспринимали. Вместо того, чтобы верой прийти к Господу, они полагались на свои силы, на свои помыслы, на свои, все, что они выдумали. 8 по 14 стих я хочу обратить внимание на то, что я называю грех израильский. Вы скажете, ну в чем они согрешили? Их обманули им. Грех был в 14 стихе. Вы обратили внимание? Начало 14 стиха. Что взяли израильтяне? Как написано в этом стихе? Они взяли хлеб. Что обозначает, они взяли хлеб? Кого хлеб они взяли? Они взяли этот хлеб, который эти представители привезли. И как вы думаете, они вкушали его? Или что они с ним делали? Смотрели на него, чтобы удостоверение иметь, что он испорченный? Нет. Когда заключался союз, устраивался пир. И садились за стол и делали союз между собой. Они в первую очередь покушали с ними. А вторая часть стиха говорит, что они не позаботились, чтобы вопросить у Господа. Это был грех. И грех имеет последствия. Хотя Господни пути не наши пути, Господь может наши грехи, наши ошибки и потом с этого сделать благо для нас, несмотря на наши согрешения. Это слово по-английски немножко другое выражение, и на еврейском языке это выражение имеет следующее значение. Они не пришли к устам Господа, чтобы услышать Его слова. Это более детально то, что на еврейском языке переводится на английский язык. Уста Господни или совет Господень они не посоветовались. Притчи Соломона и 3 глава, помните, говорится, чтобы мы полагались на Господа путями Господними, не жили, не поступали своими помыслами. Что сделал Иисус Навин, что сделал народ? Они поверили тому, что они видели. Они поверили тому, что они слышали. Братья и сестры, мы не живем тем, чем мы видим и слышим, а верой мы живем. И это разница, которая дает нам победу. Мы даже такой гимн поем. Чем мы побеждаем? Тем, что мы видим и слышим? Нет, верою победим. Верой мы должны жить. Послание к римлянам. Мы верой живем. Верующий верой своей будет жить. На этом стихе основалась реформация, когда Мартин Лютер прочитал это. Всю свою жизнь я пытался угодить Богу своими делами. Когда только надо было верой принимать все. Это был серьезный грех. Может быть, мы считаем, это не был серьезный грех. но не дали свое слово этому народу, и они должны были исполнить. 18 стих написано, что народ, они начали роптать против начальства. Почему? Очевидно, они, когда узнали это, народ хотел уничтожить этот народ, убить их, аннулировать этот союз, в который они вступили. Иисус Навин, 26 стих, говорится, Он избавил их от руки сынов Израилевых. Он стал посредником между народом Господним и этим народом, который обманул Ему, заступился. Слово, клятва. Это слово наше, оно очень важно. Бог, когда дает свое слово, оно вечное, оно неизменное. И наше слово должно быть. Последний, 27 стих, буду оканчивать на этом. Израиль очень быстро узнал, что им обманули. Может, у вас бывали такие моменты в жизни, вы что-то купили, и потом вы обнаружили, что оно брак. Результат того, что вы не проверили. Бывали такие моменты? Что делать? Разные люди по-разному получают, поступают. Израиль знал, Иисус Навин осознал это. Они сделали их рабами. И где они черпали воду и рубили дрова? В доме Господнем, при жертвеннике Господнем. А что на жертвеннике делалось? Каждый день там жертвы приносились. Какие? Помните, мы читали Второзаконие, чтобы они не научили вас делать мерзости в своем поклонении своим идолам. И тут они их допускают к самому жертвеннику Господнему. И что они там видят? Они каждый день видят там заместительную, невинную, кровяную жертву. За что? За грехи, которые народ совершал. И они осознавали, они понимали, что ради этой пролитой крови народ искуплен. И Господь не уничтожает свой избранный народ. И они имели привилегию, потому что там на жертвеннике все время нужно было иметь дерево и воду. И в свое время они тоже стали часть народа Господнего. Когда мы читаем Израиль этого города, когда разделилась земля, город Гаваон был дан семейству или линии дому Ааронову, священников. Они жили возле священников, возле дома Господнего. Когда Соломон построил храм Господень, они там продолжали свое служение. Когда народ Господень оставил и перестал поклоняться живому Богу, и поклонялись идолам, они продолжали до последнего дня, когда Навуходоносор уничтожил храм и взял их всех в плен с народом Господним. Они продолжали там свое служение единому живому Богу. И когда спустя 70 лет народ вернулся с плена, мы читаем книги Эзры в 3 главе, они там были, 392 человека. Служили, и они помогали Неемии и Эзре восстанавливать стены Иерусалима. Господь взял это, то, что случилось из этого народа, сделал своим народом тоже. Это показывает нам, что милость Господня, благодать Господня, она открыта для всех людей, которые будут призывать Его. А для нас это урок, чтобы мы жили верой, не тем, чем мы видим и слышим, а чтобы мы ходили во свете того, что Господь учит нас в Слове Своем. Пускай Господь благословит Слово Свое. Аминь.